Все, мы начали запись, пожалуйста.
Хорошо. Значит, всем приветствие. И мы продолжаем тему, то, что изучали в прошлый раз. Значит, речь шла о выздоровлении царя Хизкияу. И, значит, пасук говорит, это Мелахим, вторая часть, 20-й пырок, 7-й пасук. И сказал Ишияу, это пророк, возьмите лепешку, прессованной смоквы, и взяли они, и приложили к нарыву, и тот исцелился, значит, царь поправился. Следующий пасук. И сказал Хизкияху, Ишайоу, царь сказал пророку, каким будет знамение, что Господь исцелит меня, и что войду на третий день в дом Господень? Это очень странно, потому что только что было сказано, что его вылечили. И он говорит о знамении, что он будет вылечен, исцелен. Значит, пояснялось на прошлом занятии, что речь идет о болезни той же самой души, но уже в последнем рождении, рождении прихода Мешиих. Об этом идет речь. И дальше, значит, мы читаем, что произошло. И сказал Ишайяху, вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь то слово, которое он изрек. Пройти ли тени 10 ступеней или возвратиться 10 ступеней? И сказал Хизкияу, легко тени продвинуться на 10 ступеней? Нет, пусть возвратится тень на 10 ступеней. Назад. И возвал Ишайоу, пророк, Господу, и возвратил назад тень со ступеней, по которым она спускалась, по ступеням Ахаза, 10 ступеней. Это конец истории. То есть мы видим, что для того, чтобы показать знак выздоровления, исцеления, была выбрана тень. Должна быть связь некоторая, прямая связь между знаком, который показывается на исцеление болезни, и самой болезнью. У Творца нет проблемы с тем, какой знак показать. Он выбрал именно этот. Мы сейчас должны попробовать понять, почему именно тень. Ну, в физическом мире мы прекрасно знаем, что такое тень. У нас интересует там, в духовном пространстве, что это обозначает. Как это узнать? Ну, надо посмотреть в Танах. Значит, история про Мераглим. Это соглядатые, шпионы, разведчики. Вот когда, значит, Моше Рабейну послал 12 человек, разведать землю, в которую надо было входить и завоевывать ее. Значит, они там пробыли 40 дней и вернулись, чтобы рассказать, что они там увидели. И тут мнения разделились. Оказалось, две группы. Одна группа из 10 человек, и вторая из 2. Значит, там группа, в ней был Иешуа и Калев. И одна группа говорила, что мы не можем туда входить, мы будем, значит, потерпим поражение, убиты будем. А те двое говорили, нет, нам надо обязательно входить. И у каждой группы была своя мотивировка. Так вот, это группа, состоящая из 2 человек, она выгнала очень странную мотивировку. Давайте посмотрим, что сказано. Это Бамидбар, 14 перек, 9 пасук. Вы не страшитесь народа земли. И дальше дается причина. Отошла тень от них, и Господь с нами. Значит, причина, почему мы должны туда входить и не бояться. Потому что от тех людей отошла тень. Странная мотивировка. На что они смотрят? На тень. Вот мы видим здесь, Хумаш вводит понятие тени. Это то, что мы должны проработать, исследовать. Потому что для Хизкиягу, для царя, тоже вот в качестве знака была выбрана тень. Ну, давайте посмотрим, какую роль тень здесь играет в этом месте. А потом спроектируем на уже болезнь. Ну, слово «тень» – это «цейл», «цади ламут». Но здесь это написано немножко не так. Сказано «тень их». И тогда добавлена буква «мем». Получается «цилом». «Цел» – это «тень», а «цилом» – это «их тень». Вот как интересно Хумаш поступил. Если мы поменяем огласовку в этом слове «цилом», мы перейдем к слову «целом». «Целом» – это образ Бога. «Да целом луким» сделали Адама. И, как мы объясняли, в Каболе это известно, что внутри человека – это вот одежда души. В целом это одежда души. Вот о чем идет речь. Так, ну давайте идти в этом направлении. Значит, ну, в Каболе изучают, что каждая из этих трех букв в слове «целом» играет свою роль. И мы сейчас видим то, что это Ализа написал целую там главу про это в своей книге «Исхаим». Но мы возьмем ту часть, которая нас касается здесь, которая нас интересует непосредственно. Значит, три буквы в слове «целом». Они соответствуют трем уровням души. Нешама – это буква «мем». Рух – это буква «ламет». И нефеш – это буква «цадик». Так. Значит, мы видим, что «мем» – она вот в этой субординации наверху, потому что одежда для нешамы. Ну и, значит, как распространяется свет, сила, она идет сверху вниз. От мем к ламет, от ламет к цади, и дальше во внутренний мир человека попадает. Что если мем перестанет передавать свою жизненную силу вниз? Тогда образуется разрыв. Мем с одной стороны, а цади и ламут отошли, потому что не получают силу эту. И что же осталось тогда? Цади и ламут – это цейл, это тень. Вот что здесь имеется в виду, Хумаш. Тень от них отошла. Это означает, что жизненная сила, которая идет от нешамы, через одежду души для нешамы, не проникает дальше, не распространяется вниз. Вот что это означает. Теперь, откуда жизненная сила у нешамы, у одежды души, на уровне нешамы? Сверху, от Творца. Но мы говорим вот про определенный народ. У каждого народа есть свой корень. И если мем верхняя буква, не передает шефу вниз, то это означает, что эта система, она перестала действовать. То есть получается, что народ, который здесь внизу, населяет ту землю, которую надо владевать, он оторван от своего корня. Поэтому, когда говорится, что тень от них отошла, имеется в виду, что корень их народов от них отвернулся. Их сила на верхнем уровне перестала действовать. И здесь они ее просто не получают. Вот это мотивация. Почему мы спокойно можем входить и не бояться их? Потому что у них нет поддержки сверху, от своего корня. Они проиграют. Теперь, ну и кто так сделал? Кто отодвинул корень от этих народов, их корень от них? Ну, тут ответ назначен. Никто, кроме Всевышнего, это сделать не может. Поэтому, именно поэтому, пасук говорит, не страшитесь народа земли, отошла тень от них, а Господь с нами, Ашем с нами. Это указание. Если просто читаешь, ну, можно подумать, они верят в Бога. Бог их защитит в этой войне. На каком основании? Что во всех войнах он нас защищал? Почитайте Танах, вы увидите, что совсем не во всех. Посмотрите, что происходило. А они говорят, защитит нас. На чем это основано? На том, что тень от них ушла, а Авшем Всевышний, он отодвинул это. Раз он это сделал, значит, он на нашей стороне. Вот их мотивация. Не мотивация, а обоснование. Мотивировка. Что можно входить туда спокойно. Так. Это вот одна сторона. Йошуа и Калев. Другая сторона. Начну. Видные люди в народе. Посмотрим, что они говорили. Тринадцатый перек, 27-й пасук. И рассказали они, и сказали, пришли мы на землю, на которую ты нас послал, ты не мощь, говорят, и подлинно течет она молоко и мед. И вот ее плод, один пасук, и продолжают. Только могуч народ, обитающий на земле, и города укрепленные, велики очень. И так далее. И дальше пасук говорит, добавляют. И там видели мы исполинов, сынов Анака. Из исполинов. И были мы в наших глазах, как муравьи. Вот их мотивация. Значит, ну, все так и было. Именно так дело и обстояло. Значит, они видели, что тень отошла. Они про это не говорят. Они говорят про другую сторону, что те сильны. А где вот эта вторая сторона, что на внутреннем уровне они уже ослабли? Что их собственный корень их не держит? Они про это молчат. А Йошуа и Калев, они ничего говорят про укрепленные города. Они говорят вот про эту тень. Про внутреннюю сторону события. Получается, одни про внешнюю сторону говорят, а другие про внутреннюю. Это был выбор. на что обратить внимание? Что здесь существенное в этом событии, в предстоящей войне? Владение Эрец-Исраэль. И так можно посмотреть, и так. Значит, ну вот эта группа, которая посмотрела со стороны, я бы сказал, внешней. Города укрепленные, города большие, исполин, он какой рост у них. И сила, значит, есть. А мы как муравьи. Значит, вот они смотрят на внешнюю сторону происходящего. А те двое, наоборот, на внутреннюю. Вот это на самом деле было испытание. Смотришь на внешнее или смотришь на внутреннее? Почему те смотрели на внешнее? Значит, глаза видели определенную вещь. Но мы знаем, что глаза идут вслед за сердцем на самом деле. Лос асуру ахарейловыхэм яхарейныхэм. Сказано в Хумаш. Не следуйте за своими глазами, сердцем, своими сердцами, и за своими глазами. Сначала сердце, потом глаза. Вот что у человека сердце есть, вот такой выбор он и будет делать. Так его глаза и будут смотреть. Если эти видят внешнюю сторону процесса, значит, это преобладает в их сердце. И наоборот. Обе группы верили в Ашем, вне сомнения. Вопрос, значит, насколько сильна эта вера? Что на самом деле у человека в сердце происходит? Вот было испытание. И оно показало. Они искренне считали, что вот Всевышний всем правит, и все эти слова, которые можно произносить здесь. Но в этом испытании, когда пришлось, значит, действительно выбирать по существу, идти на войну или нет, они выбрали эту внешнюю сторону. Пушки, там компьютеры, самолеты, ракеты, вот это они выбрали. Хотя видели внутреннюю сторону. Но поскольку это внутренняя сторона, они видели, что теле нет. Но это не было закреплено в их собственном сердце. А выбор делает сердце. Значит, это вот что произошло. Дальше народ, значит, народ послушал одну точку зрения и вторую точку зрения. И пошли за теми, которые смотрят на внешнее. Они показали, что у них в сердцах, на каком уровне они находятся. После всего того, что было, значит, Мицраем, все эти чудеса и Синай, это все было перед ними. А сердце, сердце Галута. Поэтому они выбрали это внешнее. Ну, дальше, значит, последовало лечение 40 дней, и никто не вышел из этой пустыни уже. Так, теперь интересный вопрос. Да, тут еще такой момент есть, на который я бы хотел обратить внимание. Когда говорится вот эта история, когда, значит, Ишу Калеев говорят об основании, почему вот пройдет тень, пасук говорит так. Если благоволит к нам Господь, то приведет нас в эту землю. И Он даст ее нам. Что значит, если им, если? Они же видят уже, что Ашем на нашей стороне. Они говорят, если. Если, это может да, может нет. Это тонкий момент здесь, в этом, во всей этой истории. Почему они сказали такое условие? Давайте читать, что будет, что написано дальше. Следующий пасук. «Только против Господа не восстаньте». Отошла тень от них, и Господь с нами. Что здесь говорится? Только ах, только. Против Господа не восстанется. Это условие. Он действительно будет с нами при одном условии. Не безоговорочно. Мы тоже должны что-то сделать. Мы партнеры у него. И что же надо сделать? А вот написано, что не восставать против него, быть послушными. Он сказал, овладевайте землей. Страшно, преодолей и слушайся. Будь послушным. Но если вы будете идти вот как те 10, он не будет на нашей стороне. Это здесь написано. Это справедливо не только к тому событию, а на все времена. Нам гарантирован успех, если мы хорошие. А если мы восстаем против небес в той или иной форме, проявляем это, ну, значит, нет никакого основания считать, что он будет на нашей стороне. Может, да, может, нет. Неизвестно. У него свои соображения на этот счет. Но если мы следуем, тогда, значит, есть хорошее основание полагать, что так оно и будет. Вот про это здесь говорится. Дальше. Теперь тут есть такой интересный вопрос. А вот почему такое разделение прошло? 10 и 2. В чем была специфика этих двух? Калев и Иешуа. Ведь они пошли, значит, против остальных. Пошли вот за этой тенью. А почему они так сделали? Что их, вот почему? Почему они нашли в себе силу внутреннюю пойти в этом направлении? Посмотреть на события своего внутренней подоплеки. На внутреннюю подоплеку события. А, ну, давайте сначала про одного подумаем, про Иешуа. Значит, он получил помощь от учителя, от Моше. Когда Моше послал 12, значит, мираглям разведать землю, он вмешался и поменял имя Иешуа. Дал ему изменение его в имени. Что он предвидел, что события будут такие нелегким, и он обеспечил ему охрану. Так. А Калев? Он чем отличился? Ему Моше не давал защиту. Что тут стоит? Это очень интересный момент. И в Хумаше обозначен. Это 24-й пасук. Но раба моего, Калева, за то, что был иной рух при нем, и так далее. Еще смотрим, как написано. Вявди Калев, и, значит, раба моего Калев, потому что был рух Ахерес, Ахерес имо, был рух Ахерес с ним. Ну, рух – это душа. В Калеве какая-то специальная душа была, не такая, как у других. Всевышний знал. У кого какие души? Он отметил душу этого человека. Ахерет. Другая. И она с ним, с Калейф. Что-то специфика в этой душе такое. Дальше. Если Хумаш говорит уже и начал говорить про эту душу специальным образом, значит, на 100%, если на 200, здесь дано объяснение, в чем специфика этой души. Хумаш не будет обрывать на полслове. Так давайте проникнем. Тот вопрос, а что специально было про этого человека, Калейф? Так, ну, значит, рух другой и мол, с ним. С ним. Вот это ключевое слово здесь. Рух был с ним. И вот, значит, с ним это последняя буква и мол, слово и мол. Ал, айн, мэм, ваф. Последняя буква ВАВ. ВАВ – это канал, соединяющий небо и землю. Он был специальный про эту душу. Он, по идее, был специальный канал, который соединял его с этим небом, с небом. В чем специфика этого канала? Так вот, эта буква ВАВ, она 26-я по счету от начала. Вот специфика этого канала. Число 26. Это гематрия имени Йод-Кей-Вав-Кей-Ашем. Хумаш нас здесь показывает, что вот он имел такую специальную душу, которая была специальным уровнем по каналу, связана с самим Творцом на внутреннем уровне. Имя Йод-Кей-Вав-Кей – это внутреннее имя всех имен. Поэтому он смотрел на внутреннее. В силу того, что у него была такая душа, которая связана с этим именем. Это исключительная душа. Кстати, да, кстати, вот гематрия слова имени Калейф. Это 52, извиняюсь. 52. А 52 – это одно из имен Творца. Если мы возьмем Юд-Кей, Вав-Кей и напишем на четырех уровнях, то нижний уровень, кажется, будет иметь гематрию 52. Мы видим, что само имя показывает на то, что эта душа имела происхождение каким-то образом, каким мы сейчас не говорим, от Всевышнего. По происхождению. Именно это показывает. Имя вот это и показывает. Дальше более детальные выкладки показывают здесь, я сейчас приводить не буду, что на самом деле это была душа Мешиах. Рух Ахерет. Другой рух. Конечно, другой. И вот это сыграло здесь роль. Ему не нужна была помощь от Ашем. А, это Моше. Он мог получать помощь прямо сверху. От Творца Мироздания. Так. Еще это история про тень. Так, ну хорошо. Дальше, ну, ладно, пока, значит, пойдем дальше. Значит, мы изучили, что такое тень на самом деле, опираясь на вот этот эпизод Хумаш. И возвращаемся к болезни Хизкияу, царя. Значит, вот его болезнь была связана с тенью, как символ этой болезни. И теперь мы можем понять, о чем, собственно, эта болезнь была, в чем она. Потому что мы знаем, что такое тень. Тень – это явление, которое связано с одеждой души. Как мы только что выяснили. Одежда души не получает достаточного питания от этого мем. Сверху. Мы видим, болезнь Мешиах душа вот этого Хизкияу, она очень-очень глубокая. Она не просто в качествах человека, а глубже. Она в самом корне внутреннего мира человека. Там, где идет соприкосновение души и внутреннего мира. Одежда души. Вот такую болезнь он получил. Ну и первой такой болезнью заболел сам Адам. От него после греха Хет верхняя часть души упорхнула. И, соответственно, одежда души тоже. И Всевышнему пришлось кроить новую одежду для Адама и для Хавы. Новую одежду для души, которая отличалась от той, которая была. Ор через Айн. А раньше была Ор через Айн, Алеф. Раньше был свет, а сейчас вот кожа. Кожа. Значит, вот это болезнь Галута, где блокируется свет души и внутренний мир человека, как у Адама, и вот как здесь. Это болезнь Галута. Ну, поэтому вот эта душа, этот человек, Хизкияу в последнем рождении, он пострадал от Галута больше, чем остальные. А, значит, болезнь одежды души, она сказывается на всем внутреннем мире человека. Крайне малое питание идет. Мало света во внутреннем мире. Так. Значит, мы выяснили, почему здесь в качестве символа болезни выбрана именно тень. И говорится вот про выздоровление от этой болезни. То есть соединение вот этой тени с буквой «мем» вот этой, чтобы целым получился в результате. Теперь, значит, на первый вопрос ответили, причем тут тень. Теперь второй вопрос. Царю был предложен выбор. Можно спускаться, тень может спускаться на 10 ступеней, и наоборот, возвращаться на 10 ступеней. Выбирай, что ты предпочтешь. Хизкияу говорит, спуститься вниз легко, а возвратиться трудно. Назад. И он для себя выбирает трудный путь. Вот есть вопрос. Что стоит за этим выбором? Что значит спускаться? Что значит подниматься? И там будет болезнь эта. Тень и там. Но вот один способ, один путь, он гораздо труднее, его именно царь и выбрал. Давайте проработаем сначала вот этот, первый момент. В чем суть вот этого подъема, как бы? Значит, ну вот спуск здесь обозначен как спуск на 10 ступеней. 10 – это максимальный спуск. Если мы возьмем, скажем, душу, нешама, вот у нее есть 10 уровней. Рух, у нее свои 10 уровней. Нефеш, свои 10 уровней. И вот когда спускается, значит, на 10 уровней одежда души, то это спускается до самого низа уже. Полный спуск. Ну и тогда внутренний мир человека будет неприглядным, темным. Качества будут нехорошие. Теперь о ком мы говорим? Это очень странно слышать, но мы говорим про Мешех бен Йосеф, Хизкияу в последнем рождении. И вот что получается. Разве может так быть? Нормальный человек, который обладает нормальным пониманием, скажет, нет, так быть не может. Значит, ну, давайте посмотрим, может, он прав, этот нормальный человек. Посмотрим, что пророк про это говорит. Ишая, 52-й перек. Ишайоу. Он пишет про этого Мешех так, про Мешех бен Йосеф. Как многие изумлялись, глядя на тебя, ибо обезображен был лик его, как ни у кого, и образ его не как у сынов человеческих. Значит, вот, пожалуйста, пророк пишет, он знал, что говорит. Обезображен лик. Не как у других. Это очень странный пасук на самом деле. Как многие изумлялись, глядя на тебя, ибо обезображен был лик твой. Лицо. Ну, то, что на лице у человека, оно это, значит, проявление того, что внутри. Так как люди видели его. Значит, вот мы видим характеристику внутреннего мира человека. Дальше. Дальше не будем чересчур наивными. И не будем ни в коем случае полагать, что Мешех бен Йосеф, Хизкияу в последнем рождении, вот, скажем, наркоман, или там, мало ли какие вещи может совершать, там вор, скажем, или другие еще хуже даже. И чтобы мир был абсолютно темный, он света не видел. Это глупость. Так нельзя, значит, рассуждать. Что же здесь имеется в виду? А вот пророк указывает. В конце он говорит, не как у людей, не как образ сыновей Адама. Вот с кем идет сравнение. Не просто люди, а Бене Адам. Это специальный титул Бен Адам. Здесь он идет в контексте того, что это какие-то специальные, избранные Творцом души. Бней Адам решен, как бы. Высокого уровня люди. Вот с ними сравнивается Мешех. По сравнению с ними, он замухрышка, обезображен. Значит, тут здесь такой момент. Душа крайне большая. Ее отправил Творец вниз, на 10-й уровень, где нет света. Но это понятие «нет света», оно весьма относительное. В сравнении с теми, который высоко, у него таки нет света. Но по сравнению с рядовым нормальным человеком, его внутреннему миру можно позавидовать, на самом деле, там света более чем достаточно. Внутренние болезни, конечно, есть. Но надо думать, что он последний из людей на своих качествах. Ни в коем случае. По сравнению с своим потенциалом он такой. Вот что здесь имеется в виду. А человек страдает. Большая душа. Не оглядываясь на остальных, что остальные такие же, как он, или пониже. Нет, он на это не смотрит. Он не смотрит на тех, которые повыше его. В данном рождении. Он смотрит исключительно на то, что он весьма и весьма низок по сравнению с тем, кем он может быть. Ему не хватает его собственного света. Ему не надо ни от кого одалживать. Он прекрасно понимает, осознает, что он в галуте. Это не просто галут, это персональный галут. Вот там, в этой своей собственной тюрьме, ему таки плохо. Ну, можно судить так, но подумаешь, что там мало света. Ну, ничего. Конечно, ничего. Но человека, который живет этим, это уже чего? И много раз чего. И помимо этого качества определенные, какая-то специальная болезнь, которая просто отравляет его жизнь. Впрямую. Против него воюет на самом деле нахаш, змей. Пусть не самый первородный, который против Адама шел, но вот тот самый первородный, только в этом пространстве же, в нашем. В конце времен. Но именно тот нахаш. Дальше. Дальше, значит, почему Всевышний так с ним поступил? Почему он Хизкияху дал вот такое рождение, значит, в конце? В чем причина? Определенно должна быть причина. Не то, что он сам к этому пришел. Дальше рождение человека зависит от того, что он там раньше делал. Что он творил, так в этом рождении будешь, значит, расхлебываться. Нет основания полагать, что царь, большая душа, в предыдущем рождении был как бы шел не в ту сторону. Чего вдруг? Только почему здесь его поставили именно в такие условия? Это вопрос. Ну, давайте читать дальше у пророка. Это уже 53-й перек, 4-й пасук. Он прямо объясняет причину. Но болезни наши, мы должны вложить свою голову и свое сердце. Болезни наши переносил он, и боли наши терпел он, а мы считали, что он поражаем, побиваем Богом и истязаем. Он изранен преступлениями нашими, сокрушен грехами нашими. Наказание за благополучие наше на нем. И ранами его исцеляемся мы. Вот причина. Через такой закон так Творец управляет творением, он выбирает специальные души, и ими искупается народ. Либо весь народ, либо часть народа. Их страданием. Это один из способов управления. Как этот механизм работает, на одном из занятий, может, на двух даже мы это рассматривали. И сейчас мы не будем отдельная такая тема. Но так это работает. Чтобы народ не захлебнулся в галуте, эту душу отправили на 10-й уровень клипот. Каждая клипа – это блокировка света. 10 блокировок. Внутренний мир в соответствии с блокировками. Клипот господствует. Почему? А вот пророк объяснил, почему. Что мы могли жить. Имели шанс выйти отсюда, из Галута. Вот для этого он туда и был послан. Дальше. Дальше тут такой интересный момент еще есть. Я возвращаюсь к предыдущему пасуку. Здесь сказано, как многие изумлялись, глядя на тебя. Давайте подумаем, что это за многие, о ком идет речь. Кто знает, что происходит с Мишель бен Йосеф, с Хизкияу? Вообще не знаю, где он, если он в нашем поколении. Но в другом тоже не будут знать. Он скрыт. Так кто изумляется здесь? Кто видит его внутренний мир? Кто видит, что его лик обезображен, кости переломаны, жилы плохо работают? Значит, здесь, ну, те, кто видят, те, кто могут внутрь проникнуть, все и видят. Это сказано не для красного словца, пророк сказано, что кто-то видит, кто-то изумляется, кто? А кто может видеть внутренний мир человека? Ну, Творец видит, конечно. Это безусловно. И у Иеремия, когда он говорит про Мишиах бен Йосефа Ефраима, есть на это прямое указание, что Всевышний изумляется. Что он говорит ему, что с тобой стало? Бени, мой сын любимый. Он видит. Но Творец это не фокус, он видит, конечно. Но кто-то еще, здесь сказано множественное число. Ну, здесь можно, так сказать, строить предположение. Но кто-то видит. Один из вариантов. Есть такое, значит, описано, когда одна душа подселяется к другой и входит в определенное тело. Человек живет, у него душа, естественно, и какая-то душа к нему подселяется, входит в его тело по какой-то причине. И разные причины Аризаль перечисляет здесь, когда пишет в Сефер Гильгулим. Так вот, значит, с этим Хизкияу в последнем рождении тоже некоторые души хотели к нему подселиться, потому что они знали, что это большая душа, Мешиах. Но они подселялись по своим причинам, да, причина какая-то у каждой. И они, к удивлению, все обнаруживали, что внутри совсем не то, что они ждали, на что они рассчитывали. Аристотель пишет, что если душа, которая подселилась, не удовлетворена тем местом, где она оказалась, она уходит от него, с этого места, назад куда-то. Очень возможно, и значит, есть основания полагать, что вот с ним так и было. Помимо других каких-то, может, ангелы смотрели какие-то, которые имеют доступ туда, к нему, может, еще души какие-то там сверху на него смотрели. Но так или иначе, вот они изумлялись, они когда проникали внутрь меня, они действительно изумлялись, как это, что тут? Сами то, что мы ждали. Так. Теперь еще несколько слов о самой этой болезни. Значит, болезнь связана с одеждой души, как мы выяснили. Ну, как следствие, качества некоторые не на уровне, мягко говоря. Но сейчас несколько слов еще про эту болезнь. Что сказано в Хумаш, когда Адам тоже заболел этой болезнью Галута, ему сделали одежду из кожи, ор, айн вав рейш, ор. И мы говорим, это одежда души. Ну, а посмотрим на кожу человека. Это тоже ор. Так и здесь связь, на самом деле, между вот этой внешней кожей и вот той внутренней одеждой души. Внешней одеждой и внутренней. Там одежда на душу, а здесь кожа, она покрывает вот все, что есть внутри у человека. Весь его внутренний мир. Идея та же самая. Покрывает, отделяет то, что внутри, от того, что снаружи. Это может происходить на уровне души самой, там внутри, в внутреннем мире человека. Или наоборот, здесь уже на уровне внешнем. Но и в том случае это кожная болезнь, болезнь кожи. Чем болел там царь Хизкияу? Написано у пророка. Взяли лепешку и приложили к нарыву. Нарыв – это болезнь кожная. Человек имеет нарыв, он не идет к зубному, не идет к глазному, он идет к кожнику. И тот дает мазь. Вот то же самое здесь. Мы видим тоже указание на того типа, какая именно болезнь была у Хизкияу в последнем рождении тоже. Это болезнь кожи. И тут будет две вещи. И одежда души, и вот внешняя кожа. Контакт с этим миром. Эта кожа внешняя уже покрывает качество человека, то, что у него внутри. Они тоже будут больными. Да, вот я вспомнил. Здесь вот что имеется, еще такой интересный момент. Мы изучали то, что было показано пророку Хизкияу, про конец времен, про время Мессии. Там были кости сохшие, надеюсь, все это помнят еще. И дальше что стало происходить? Четыре этапа. Первый – соединение костей вместе. Народ соединяется. Потом жилы – это соединение внутри народа, уже значит, идет энергия, сосуды разные. Потом басар – плоть. Это чувствительность к небу. Три этапа уже. А потом был четвертый. И все это покрыла кожа. Это последний этап оживления. Кожа. И вот то, что с Хизкияу было сделано, тоже. Нарыв где? На коже. Кожу надо лечить. Тогда жизнь вернется. Тогда для него, для Хизкияу, этот айн пойдет в алов. Свет. Кожа и света будет для него. И вот здесь как раз про это идет речь. Кожная болезнь. Болезнь Галута. И на внешнем уровне, и вот на том, который же завершающий аккорд в этом оживлении. Избавиться от того, что получил Адам. Так, дальше следующий вопрос. Да, есть еще один момент, который я упустил, сейчас хочу сказать. Почему именно вот этому Хизкияу в его последнем Гилгуль дали вот такую болезнь, поставили его в такое место. Значит, одна причина, ну вот мы выяснили, у пророка написано. Но есть еще другая причина, на мой взгляд, более глубокая. И опираться я буду на то, что прочел Аризаль. Он говорит, что возможна такая ситуация. Большая душа, которая очень-очень хорошо работала в процессе жизни, дан рождения, творца мироздания, и много чего хорошего сделала. И вот момент, когда она отделяется от тела, мы называем это смертью, душа должна идти ну, вот, в определенное место, где значит, она должна с почетом занять. Но оказывается, что эту душу отправляют почему-то в геном, в преисподнюю. Для чего? Для чего такое иногда бывает? Иногда случается. Шаризов поясняет. Она туда отправляется, не то, что там долгое время быть. Она туда приходит и быстро оттуда выскакивает. Но потом в процессе хода наверх оттуда, из геном, она захватывает искры света, души, которые сами не имеют силы оттуда выбраться. Вот для этого ее туда отправляют, чтобы могла слабым выйти из преисподней. И Аризаль пишет, что вот за эту свою работу она получает большую награду, чем за всю свою жизнь, которую она жила в этом Гилгуле. Я не знаю, откуда он это знает. Но, по крайней мере, значит, ну вот, значит, он это сказал, награда действительно будет большая, потому что результат очень большой. Награда дается обычно по результату. А тут он вытащил из генома много-много нашамот еврейских. Большой результат. Значит, получит большую награду. Так. Это вот вторая... Да, а сам вот этот Мишель бен Йосеф, кого он это имеет отношение к этому сравнению с геномом? Он живет? Или будет там жить? Он живет, я полагаю, живет уже. Вот. Так а какое он отношение имеет к этому сравнению, которое я привел? Отношение такое. Когда наступит время, и он будет вылечен, исцелиться от этой болезни, болезнь души, одежды души, тогда он пойдет наверх в духовном плане. Внутренний мир получит на самом деле свет из самых верхних слоев. Это подобно выходу из геенома. И за ним пойдут многие из еврейского народа. В первую очередь, не только евреи. Не только. Что он произойдет революцию, как во всем мире. Но многие за ним пойдут. Вот на этом основано сравнение с тем, что Аризаль приводит про душу, которая попала в геенома. Это причина, почему его сюда отправили. Вывести из нашего глубочайшего галута может тот, который сам очень глубоко сидит внизу. При жизни та душа, про которую пишет Аризаль, она не могла вытащить тех из галута, из геном. Отправили в геном, чтобы вытащить. Так этого при жизни отправили туда. У меня лично двоякое чувство здесь к нему. С одной стороны, конечно, большая зависть белого цвета, а с другой стороны, слезы. Там тот проходит через геном, это, я не знаю, сколько занимает, как-то малый промежуток времени. А этот всю жизнь так живет, с детства. Он с детства получил эту болезнь. Иметь дело со сражением с этим нахаш, на внутреннем уровне, это вся жизнь его. Другие ходят в театр, кино и читают умные книги. Ну, он, по-видимому, тоже ходил на первом этапе в кино. и там книги читал, и тоже определенные. Но помимо всего этого, ему пришлось, значит, терпеть от нахаш. Вот. Так. Дальше следующий вопрос. Ну вот он в таком глубоком галуте, персональный галут, 10 уровень. И как же оттуда выбраться? Из тюрьмы сам не выйдешь. Нужен тот, который посадил в тюрьму. У него ключ от двери, от камеры. Он откроет и вытащит. Значит, Всевышний. У самой души нет сил выйти из того места, где он находится. И не значит, что она там, значит, ничего не делает, а есть внутренний путь, конечно, определенный есть. Восхождение есть, это все есть, и свет прибавляется. Но выйти из этой камеры галута он не может сам. Значит, какая сила выводит Всевышний? То запер, тот и выведет. Он ответственный. Это его план. Дальше вот вопрос. А какую из своих сил он задействует, чтобы открыть эту камеру и вывести, поднять из той темницы, где человек оказался? Ну, откуда это можно узнать? Ясно, что он какую-то силу задействует, не просто по щучьему велению, по моему хотению, волшебной палочкой вышел. Но он какой-то механизм конкретный, который вот будет в этот момент задействован. Явно скрытый механизм. Как подсмотреть в это место, что будет задействовано? Ну, поскольку здесь говорится о том, где он оказался, то очень возможно, что в этом месте будет сказано о том механизме, который будет задействован. Значит, вот давайте посмотрим, что у пророка сказано в Танах на этот счет. До сих пор мы говорили, что сказано в книге Мелахим, книге царей, про эту Хизкияху и его болезнь. А еще то же самое описано у самого пророка Йешаяху, но немножко другими словами. Он не пересказывает то, что там в Танахе, но сюжет тот же самый. Так там говорилось такое уже у пророка. Так, секунду. Ага. Это восьмой пасук. И сделал Господь по слову этому, который он изрек. Дальше идет пасук восьмой. Вот я возвращаю тень ступеней, которая спустилась по ступеням солнечным Ахаза назад, и возвратилось солнце 10 ступеней по ступеням, которые оно спускалось. Что-то Всевышний вмешался и тень возвратил. Так. Теперь другой пасук. Это третий пасук из того же Перека, 38-го пророка. И говорил. Это Йешаяху говорит о себе. И он сказал, значит, прошу, Господи, нет, секунду, я что-то не тот пасук читаю, минутку. Да, я не тот читаю. Это на основе Малахимитси. Это там тот источник, который раньше был, это 11-й пасук. Да. Здесь говорится следующее. И возвал Ишаяу, пророк, к Ашем, и вернулась тень по ступеням, по которым спустилась, по ступеням Ахаз. Ахаз – это царь, отец Хизкияху, Раша большой, большущий злодей, мало таких было. По ступеням Ахаза назад, на которые, на те ступени, которые она спустилась. Вот это пасук. Значит, здесь интересное слово есть. Оно как бы лишнее в этом пасук. И возвал Ишайогу пророк. Здесь сказано «Анави» – пророк. И это слово, мы знаем, что он пророк был. Зачем это слово сказано здесь? Ну, это нередко, когда слово как бы лишнее, условно говоря, лишнее, тогда в нем заложен какой-то скрытый смысл. Это слово, оно в нем большущий, не просто большой, а большущий скрытый смысл заложен. Здесь на самом деле указана та сила, которая выведет Хизкияху, Мишель бен Йосеф, из его темницы, из этой клипы, в которую он попал. Давайте проанализируем это слово. Анави. Разобьем его на две части. Последнюю букву алов отделим. И останется четыре буквы. Хей, нун, бет, ют. Те, кто знает иврит, они знают, что это те же самые буквы, что в слове бина. Посмотрите. Хей, нун, бет, ют. Это бина. Бина – это восьмой уровень. Это корень творения. Что эта сила будет задействована. Дальше. Бина, вот этот восьмой уровень, оно имеет, ну, либо числовое значение 50, если это сверху канала. А если внизу канала, то минус 50. А здесь речь идет именно об этом канале. Канале загрязнения, очищения от клипот. Откуда я это знаю? Потому что номер пасук 11. Пророк говорит здесь об этом исцелении в 11 пасук. 11, как мы изучали вот на прошлом занятии в частности, это как раз есть обозначение этого канала. Когда загрязнен клипот, об этом и речь. Здесь есть бина плюс 50, и есть бина минус 50. А бина минус 50 – это то же самое, что минус 49. Это на прошлом занятии выяснялось. То в духовной арифметике вот такие соотношения будут. Минус 50 равно минус 49. И в прошлый раз мы это поясняли. Так. Дальше давайте смотреть за числами, что будет получаться. 67 – это гематрия слова «бина». Ну, 67 или минус 67. Мы сейчас говорим о спуске на 10 ступеней или о подъеме на 10 ступеней. Так вот, здесь число 10 фигурирует. Именно глубина спуска или высота подъема. То же самое. Так давайте сложим. 67 – бина. Силу, которая вытаскивает, числом 10. Получается 77. Очень простая арифметика. 67 плюс 10 – 77. Это, надеюсь, многих уже сидит глубоко внутри. 77 – это гематрия слова «башня», «мигдаль». Речь о Вавилонской башне. Вот о чем речь. Вывести его вот с того самого соприкосновения с самым-самым низом. Еще раз повторяю, это не есть человек, который самый низкий, ни в коем случае. Но он сражался вот с тем, с той силой, которая идет с самого низа. На это указывают числа. 67 плюс 10 ступеней спуска будет как раз 77. Он в башню прям воткнулись. Дальше смотрим. Не просто 10 ступеней, а 10 ступеней. Маалот. Ступень во множественном числе маалот. Давайте проанализируем эту гематрию. Маалот. Гематрия 546. Вот 546, поскольку мы имеем дело с башней, как мы выяснили, разумно разбить на два числа. 346 и 200. 346 плюс 200 как раз и будет 546. Что такое 346? Это гематрия нашего знакомого Елиша. Это архитектор этой башни. Что такое 200? Давайте посмотрим. 10 ступеней спуска. Одна ступень, вторая, третья, так далее, до 10. Дошли до, прошли все пространство от начала до конца, только вниз. И когда мы прошли все пространство до конца, это ворота, следующее пространство, следующее измерение. А это как раз число 200 будет. Но говоришь, что 200 – это буква «Р», это переход в другое измерение. Либо вверх, либо вниз. Так здесь и получается. Эти 10 ступеней спуска дают, с одной стороны, Елишу, архитектор этой башни, а с другой стороны, 200 переход, вот оно и показывает на все эти 10 ступеней, это полный переход в преисподнюю, в переносном смысле. На внутреннем уровне, я имею в виду. Так, дальше. Ну, давайте посмотрим снова на это слово «анави». А, там есть буква «ют», «анави». Буква «ют». Какую роль, какую смысловую нагрузку она несет? Почему я беру именно эту букву «ют»? Там же есть и другие буквы. Сейчас мы увидим, почему. Эта буква «ют», она 15-я по счету. Сейчас, секунду. Нет, что-то я не то сосчитал. А, да, правильно, 15-я по счету. Если сейчас от начала посуха, она 15-я. Так. И что такое число 15? Это 15 лет, которые Хискиягу получил. 15 лет жизни. Мы про это говорили на прошлом занятии. Если 15 дополнительные лет жизни связаны с этой буквой «ют». А что такое буква «ют»? Ну, это первая буква в имени «Юткей-Вавкей». И она обозначает качество хохмы, Творца. А следующий уровень – это уже бина. То есть мы видим, что буквы этого слова указывают с одной стороны на бину, а с другой стороны буква «ют» – на хохму. И вот соединение этого «ют» и хохм, и бина, которые обозначают буквы «хей», в сумме «ют» – 10, и «хей» – 5, в сумме, кажется, будет это 15. Вот откуда взялось это 15. Это 15-я буква по счету в этом пасуке. Мы говорили, какое лекарство будет использовать Всевышний, откуда. А вот лекарство пойдет от этих двух букв. Юд и Хей, от хохмы и бины. Это высший уровень Юлы. Вот это должно, вот это лекарство, это шефа, оно должно вылечить эту болезнь. Кожную. Убрать этот нарыв. И если это будет сделано, это будет сделано, вопрос только когда. Но это мы не будем спрашивать, потому что нам уже запретили про это спрашивать предыдущие занятия. Но когда это будет сделано, тогда вот эта буква Алов, которую мы сначала отставили в сторону, она уже окажется по существу. Ее можно будет присоединить назад. А что такое Алов? Это тот же самый уровень восьмой, бина, только в своем внутреннем аспекте. Душа этого уровня. Душа придет. Она принесет жизнь, духовную жизнь Геулы. И тогда вот эта гематрия слова «ханави» станет 68. А 68 – это гематрия слова «хаим» – жизнь. И заодно это гематрия слова «хахам» – мудрец. Не китайский мудрец, а имеется в виду мудрец Торы. И вот получается, мы видим ответ, какое же лекарство будет использовано. Мы сказали до этого, шефа, который идет с того уровня, ют, кей. А это вот жизнь, которая продиктована, которая, об основании которой стоит хохма. Понимание, дат. Это сила Геулы, это сила Мешиах. Эту силу он и принесет. Вот он ее и получит. Я полагаю, у него сейчас тоже не слабый дат. Но это будет как день и ночь. Это вот будет излечение. Ну и дальше последняя как бы, точка в этих вычислениях, очень неожиданная, кстати, очень неожиданная. Я сам удивился. Но давайте складывать дальше числа. Вот это слово «малот» – ступени. Ступени спуска или подъема. Дальше мы прибавим вот это число 68, которое означает гематрия слова «анави» – пророк. И которые мы уже проработали. У нас есть одно слово. Малот, ступени. Второе слово нави, а нави, пророк. Два слова. Так вот, если мы сложим эти три числа, 546 ступени, 68, а нави, и два слова, получится число 616. Это сюрприз. Мы говорили про это число 616 неоднократно. Оно, это красота Яаков Авину, он пошел на исправление Адама, над тем, как он стал после, каким он был перед грехом. Это число 616. И вот мы здесь видим, о чем идет речь. Избавление от этой болезни у Хизкияху, Мишея бен Йосеф, это на самом деле возвращение Адама на ту ступень, где он был до греха. Это вот тот уровень света, человек получит. Это тот алов, который придет сюда, к нему. Пмиют бины. Это и есть свойство этой души. Мы про это говорили. Она связана как раз с биной. Вот мы видим одно как бы слово, лишнее слово в пасук, «Анави», ну и что? А вот за этим возникают вещи, которые крутят мирами просто. Это сила Танаха. Так. Ну и сейчас, значит, мы выяснили про этот подъем. Почему, значит, Хизкияху выбрал именно этот путь? Потому что, ну вот мы говорили, это путь, хоть и трудный, но это путь выхода из галута, когда с тобой будут выходить народ. Вот такую судьбу он себе выбрал на конец времен. Альтернатива. Тень могла спускаться на 10 ступеней. Что за этим стоит? Ступени те же самые. Болезнь та же самая, галута. Это более легкий путь. Значит, как это понять? Это трудный момент, на самом деле, очень здесь. И чтобы ответить на него, значит, надо обратиться к пророку. И, значит, пророк там говорит, вот я уже прочел этот пасук по ошибке, но сейчас снова прочту. Это Ишая, 39 перек, 8 пасук. Вот я возвращаю тень ступеней, которая спускалась ступенями солнца. И солнце появляется. Ахаза, это вот тот самый... Ахаз здесь представляет как бы Нахаш Ситрахра. Она завладела этим спуском. Назад на 10 ступеней. И возвратилось солнце. 10 ступеней, по ступеням, по которым оно спускалось. Но странная вещь. Солнце спускается, солнце возвращается. Солнце. Но что за этим стоит? Есть другой пасук у пророка, который говорит, что в конце времен, во время прихода Мессии уже, солнце и луна будут опозорены. Мы как-то изучали этот пасук. И идея там в следующем. Что значит солнце, луна опозорена? Очень странно, пророк такие, значит, образы приводит. Ну, мы знаем из Хума, что солнце и луна – это два правителя главных в мире. Четвертый день сотворения мира, там это написано, два будут править миром, солнце да луна. Солнце днем, луна ночью. И вот здесь солнце спускается, потом солнце поднимается, солнце главный правитель, еще более важный, чем луна. Что это значит? Это значит, солнце опозорено, это спуск. Спуск солнца, как и сказано вот здесь, на 10 ступеней, это и есть позор солнца. Не то, чтобы быть в небе, оно оказалось внизу там, в грязи этой, где противно нормальному человеку. И как это произошло? Ну, значит, солнце правит творением, но люди тоже здесь. Спуск народа. Это спуск творения. Я не говорю про китайцев сейчас. Они на там то, что происходит за кадром в творении, мало влияют. На своего, так это, на свой корень, да. Но так, чтобы двигать там мирами, это нет. Есть народ, который, значит, влияет. И здесь это указано. Ахац. Царь нашего народа. За царем шел народ. Он совратил народ в свою сторону. Он шел за ним. Это уже будет влияние на творение, на солнце. Спуск солнца – это и есть спуск народа. Позор солнца – это и есть позор народа. Так вот, значит, теперь возвращаемся к вопросу. А в чем, собственно, суть вот этого второго варианта, спуск на 10 ступеней. В чем отличие? Там галут. Но один более легкий, а другой крайне тяжелый. В чем разница? Тут тоже полный спуск. Разница для самого царя, для этой души. В первом случае это его персональный галут. Это он сам сражается с этим Нахаш, как может, с переменным успехом. То один, то другой. А во втором варианте это спуск народа, спуск творения. А он остается сам без этой болезни. В состоянии, когда это вот та душа имеет ту одежду, которую она заслуживает иметь. Весьма-весьма светлую. Пусть одежду галута, безусловно, мы же находимся в этом времени, находимся в этом творении. Но это не его вот индивидуальный галут, что ли. Это общий галут. И ясно, что для него это более легкий вариант жизни. Намного более легкий. Он будет большим человеком в народе. Все это будут видеть. Вот все видели Моше, там, Исхак и другие, царя Хизкияху видели. Все видят это. Тоже жизнь была нелегкой, конечно, но вот он выбирает, значит, это вот разница между двумя путями, он выбирает тяжелый путь. И мы сказали же, почему, на чем основан этот выбор. Это как бы жертвоприношение самого себя. А то, что Исхак сделал там давно-давно-давно на Мизбеях, он легко и все, принимаю, буду жертвой, овцой. Но там это было мгновение, а здесь это вся жизнь. Душа та же самая. Это работа Творца. Так, теперь в заключение уже. Мы поняли, что стоит за всем сравнением. Тень, спуск по лестнице, душа, в чем выбор царя был. Но теперь здесь такой интересный момент. Вот он выбрал в эту сторону. А посмотрим, что он выбрал задолго до этого в одном из своих, я бы сказал, самых великих рождений. Посмотрим, что написано в Хумаш на этот счет. Так, сейчас, секунду, я должен посмотреть, какой это пасук. Ага, это в Бамидбар. Бамидбар, 11-й перек, 15-й пасук. Заметьте числа, 11 и 15. Мы говорили на занятии про эти числа. 11 – это канал, а 15 – это лекарство, которое вытягивает этот гной как бы из этой раны, вычищает этот канал. И вот сейчас мы смотрим пасук, который обозначен. Бамидбар – это вся книга про Галут, в пустыне ходят. 11-й перек, 15-й пасук. Вот, пожалуйста, давайте смотреть, что здесь будет. Значит, история про то, как народ роптал в очередной раз, и им кушать захотелось мясо в этот раз. Значит, я их не осуждаю, я их понять, ни в коем случае не осуждаю людей этих, им было трудно, но то, что они захотели. И дальше история развивается, и Моше говорит Всевышнему, он мог с ним разговаривать. Откуда у меня мясо, чтобы дать всему народу этому? И так далее. Дальше. Не могу я один нести этот народ, ибо слишком тяжело для меня. А вот дальше идет 15-й пасук уже. Смотрим, что здесь сказано. И если такое ты, Творец, делаешь мне, умертви меня. Умертви. Два раза повторяет. Если я обрел милость в глазах твоих и не увижу злоключения моего. Вот что Моше говорит. Мне тяжело. Я не могу иметь дело с этим народом. Опять я повторяю, десятый раз же. Не про китайцев говорит, не про румынов. Он про нас говорит. Он говорит, мне невыносимо тяжело. Я так не могу. Ты ответственный за этот народ. Меня умертви, я не могу так продолжать. Хизкияху поступает по-другому. Он идет на такую жизнь, чтобы мучиться, страдать. И мы видели вот на занятии, как это у пророков написано, обезображен лик и так далее. Для чего? Спасать народ, вытаскивать из галута. А Моше не так поступил. Почему он так не захотел поступить, не хотел пойти вместе с народом, рядышком? Ну, простая причина, он бы потерял просто свою высоту, связь с Творцом мироздания. Они сильнее его были, тяжелее, тяжесть, он говорит, они тяжелые, меня вниз потянут. Я не могу этим поступиться. Для меня твоя связь с тобой, она вот на первом месте. А Хискиогу поступился. Интересно сравнение, что душа на самом деле та же самая, душа Мешиах. Два разных рождения. Поступки разные. Значит, вот ни в коем случае я на себя не возьму как бы ответственность в чем-то осуждать Моше Рабейну. Абсолютно ни в чем. Я вижу, что написано. Он прямым текстом это сказал. Дальше следующий вопрос, а виноват он этим или нет? Почему он так поступил? Значит, я помню историю, в Хумаш прекрасно, Аарон и его сестра, брат и сестра Моше Рабейну, пришли ему и говорят, что ты отправил в сторону свою жену Цепору? Ты так не должен делать. Они его осудили. И моментально Всевышний направил на нее, на Мириам, проказу. Аарона пощадил, хотя он и заслуживал не меньшего. Почему? Так он им прямо сказал, как вы могли рот свой открыть на моего любимого человека больше? Я же с ним лицом к лицу разговариваю. Вы же не понимаете, что он делает. Вам до него, когда там Юпитера, или он дальше еще, что вы рот открываете против него? После того, как я читал это место Хумаш, у меня нет никакого порыва осуждать Моше за это его решение. Я могу напрячься и постараться понять, почему он так решил. И строить свои предположения на этот счет. Понимая, что, значит, его уровень выше моего намного, я могу только строить гипотезы, и, может быть, они как-то подойдут на самом деле к тому, что есть на самом деле, что стоял за этим его решением. Мое простое понимание такое, что народу нужен был лидер. Нужен был тот, который сильнее народа. Вот что нужно было в тот момент. Это было и в выводе из Мицраим. И эта душа, она была сильнее всех остальных, всего народа вместе. Поэтому она вытащила всех, которые хотел. И продолжение путешествия в пустыне, он тоже должен был сильнее всех. Он не мог пожертвовать вот этой своей силой. Из-за чего? Мы по-простому можем понять, но из-за себя самого очень возможно. Но не только это. Народу нужен была бы в тот момент душа, которая намного выше народа. Дальше, что у него перевешивало, я не могу знать, все, не моя проблема. Зачем он сам зашел, за сам простой ответ за тем и за другим, а может, еще третий был у него какое-то соображение, а может, четвертый, пятый. Вот что здесь интересно, вот эта душа Мишель бен Йосеф, она проходила Гильгулим, и мы видим пересечение вот этого последнего Гильгуль с тем, что было раньше. И Танах на это указывает. Пожалуйста, какие есть вопросы? Отключите, пожалуйста, тот, кто отвечает за этот.
Да, я включаю запись.
Ага. Пожалуйста, какие есть вопросы?
У меня есть.